Шалом. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Если вы здесь, в нашем полушарии, смотрите впрямую, сегодня у нас урок из большого цикла «Еврейское поведение». Маленький цикл называется «Еврейские качества». У нас все еврейское. Это 32-й урок этого маленького цикла. Недельный раздел «Лех-Леха». Будем говорить сегодня на такую тему. На тему, на которую мы говорили ровно 4 года назад, почти день в день, несколько часов раньше, тоже на таком же уроке, и говорили на эту тему. И вот сейчас пришло время ее немного повторить, усугубить, посмотреть, что это такое, обновить. Потому что это очень важная вещь. Однажды я писал в блоге своем, в Толдот Ешурун, есть у меня такой блог, и там я, между прочим, заметил о том, что вот история была, в которой встретились два человека, не очень хорошие и очень хорошие. И очень хороший совершил маленькую ошибку, а именно он начал поучать и учить этого не очень хорошего человека. И написал, вот такая была ошибка. И один из читателей этого блога заметил мне: «Раф Ровен, а откуда вы взяли, что нужно удаляться от злодея? Где в Торе об этом прямо написано?» Вот на эту тему сегодня будем говорить, где об этом прямо написано, и почему на самом деле надо сторониться, участвовать в плохих делах некоторых людей, и в частности просто уйти оттуда, уйти от этого человека. Ну, в жизни не всегда так получается. Посмотрим, как получается в жизни. Так или иначе, у нас урок наш называется «С ним не дружи». Вот с таким человеком не дружи, не веди близкое знакомство, бойся перенять у него его не очень хорошие качества. Но сначала нужно, конечно, оценить, хорошие ли это качества или плохие, не ошибаемся ли мы. То есть нужно не становиться ему другом, близким человеком, не иметь с ним никаких дел, все в зависимости от величины его плохих дел. Называться «Аль-Титхабер Лераша» – «Не приближайся, не соединяйся с плохим человеком». Не становись ему другом. Удалить от плохого человека мехавер ра. Так сказано у нас. Сейчас скажем, где и почему. И не живи среди плохих людей. Аншей реша. Такая заповедь. Она известна, перечислена среди всех остальных заповедей. Сказано мехавер ра. Маленькое замечание. Обратите внимание. Мехавер ра. Не становись, удалить от плохого товарища. Не становись ему товарищем. Дело в том, что хавер, слово хавер, друг, да, это не совсем то, что понимают другие народы. Еврейское хавер, так получилось, я не говорю про кибуцы, про современное состояние дел, френд, друг, товарищ, это на самом деле хавер тоже, и когда мы обращаемся к члену партии, тоже будет хавер мифлага, но вот изначальное слово хавер, изначально, меня вот так просят сделать, да, так надо, изначально, стилисты у нас за кадром. Изначально слово «хавер» само по себе означает человек, который входит «хевра» с тобой в одну группу. Такой же, как ты, он соблюдает те же заповеди, что и ты, он боится Всевышнего, боится совершить грех, и ты ему доверяешь, например, в кашруте. Приходишь к нему домой, и ты знаешь, что у него такой же кашрут, как у тебя. Не надо ему не доверять. Это не потому, что дело касается доверия или недоверия. Вот это хорошие люди, это наш круг, а это чужие, они плохие, я там не ем. Нет, просто тебе запрещается кое-что есть, и, может быть, они люди-то лучше нашего, но просто я там не ем, потому что я не знаю, что у них за кашрут. А может быть, там нет кашрут. Есть такие случаи тоже. Так вот, хавер – это именно тот, о котором я знаю, что у него такой же кашрут, что его кашрут не хуже моего. Ты ему доверяешь, это самое главное. И еще, он твой друг в том смысле, что он скажет правду о тебе, нелицеприятную. Сейчас скажете, но это самое легкое. Все друзья во всем мире всю правду, матку говорят открыто. Нет, об этом мы не говорим. Нельзя говорить правду, матку. Запрещается, потому что можно обидеть человека. А вот друга ты просишь сказать тебе именно то, что ты от него ждешь, ты подозреваешь, что ты совершил не самый правильный поступок, дать тебе оценку своему поступку, и кто тебе еще скажет? Человек, который лицемерит, который хочет выслужиться, потому что ты начальник, ему доверять нельзя, а другу можно доверять, если ты знаешь, что у него нет никаких других целей, кроме дружественных, дружеских по отношению к тебе, что единственное, что его заботит, это твое благополучие, когда он говорит критические вещи в твой адрес, он хочет, чтобы ты стал лучше, он думает о тебе, а не о себе, он не хочет выглядеть раввином многомудрым, он не хочет показать, что он прав, нет, он именно о тебе беспокоится, как врач, который беспокоится о больном, который к нему пришел, и по результатам анализов он говорит, вам надо принимать кое-что, почему, что у вас есть болезнь. Видите, он говорит ее объективно, он не хочет его расстроить, хотя он, может быть, его и расстраивает. А вот это вот лекарство, которое вам помогут, то же самое говорит друг. Мне кажется, что ты вчера допустил маленькую оплошность, потому что ты обидел такого человека. И я знаю, что этот друг беспокоится обо мне, он переживает, он за меня, он любит меня, и поэтому, может быть, действительно он прав. Может быть, он ошибся, все бывает. Но так или иначе, к его словам прислушаюсь. Вот что такое хавер по-еврейски. Но если вот человек думает о себе, не боится греха, в шутку он что-то сказал, это называется грех, не соблюдает заповедей всех или часть их и прочее, он тот хавер, от которого нужно удалиться. Вот это называется «ме хавер ра», от него удались. То есть не советуйся с ним, не проводи с ним время по возможности. Если вы работаете на одной работе, деваться некуда, но старайся не обращать внимания на его плохие дела, не участвовать в их разборе и не учить его, и не переучивать. Как правило, смотрите, есть случаи, когда надо хорошо человека действовать, на него влиять только своим поведением. Есть случаи, когда нужно что-то ему сказать, может быть, даже постороннему человеку, но в большинстве случаев, смотрите, ничего не получится. Потому что есть правила, и это есть правило сегодняшнего урока. Когда мы встречаемся со злом, то вероятность того, что мы сделаем это зло, превратим в добро, переучим его, перенаправим, правильно воспитаем, меньше, чем вероятность того, что мы сами от этого зла наберемся. Такой вот, такая мудрость Торы. В книге Берешит, 13 глава, 14 стих, там сказано: «И сказал Всевышний Аврааму, после того, как Лот с ним расстался, сказал, что-то он ему сказал». Видите, после того, как Лот с ним расстался, сказал Всевышний, начал разговаривать с Авраамом. Раши пишет, все время, пока недостойный Лот был рядом с Авраамом, уже он делал какие-то недостойные дела, он уже научил своих, как говорит нам Мидраш, своих пастухов травить чужие посевы. Все время, пока он с ним находился, Всевышний не разговаривал с Авраамом. Смотрите, Всевышний оставил Авраама за то, что тот не оставил Лота. И как только оставил Лота, тут же он к нему и пришел, прилепился, обратился. Это означает не только удалиться от плохого человека. Всевышний удаляется даже от человека, который не удалился от плохого человека. Сам он хороший. Такая ведь непростая вещь. Откуда мы знаем, что он был недостойным человеком? Мы, сейчас я рассказал, из того, что он решил, еще один факт, поселиться в долине города Сдом, о котором Тора написала, что все его жители были злодеи. Видите, злодейство или недостойность Лота заключается в том, что он решил присоединиться к тем, кто ведет себя плохо. Замечаете, несколько ступеней есть. Не просто человек, который делает хорошие вещи, нужно удалиться от человека, который делает плохие вещи. Нет, человек делает плохие вещи только потому, что он прилепился к другим, которые делают на самом деле их. Я уже от этого человека должен держать дистанцию. И второе. Человек становится уже плохим только потому, что он общается с плохим человеком. Еще не стал делать плохие вещи. Написано в разделе «Ноах», в 10 главе 11 стих, там написано про страну Шинар, где правил за день Немрод. Из этой страны вышел Ашур. Вышел. И Раши пишет, что когда Ашур увидел, что его сыновья слушают речи Немрода, наверное, было специально зомбирование по телевидению шло. А что он делал? Он всего только делал Немрод, выступал по телевизору и призывал, извините, телевизора здесь нету, и призывал построить башню. Так вот, Ашер увидел, что его сыновья слушают, его сыновья в его семье слушают Немрода, и собирается участвовать в этой башне, восстанавливать себе такой вселенский мир, восстанавливать, собирать земли при помощи башни, то он сказал, что нужно уйти, и ушел вместе с сыновьями с того места. Так написано, из этой страны вышел Ашур, убежал, ушел. Еще написано о том, что Авраам и Лот расстались, удалились друг от друга при обоюдном согласии, по обоюдному согласию. Так это произошло. Это лучший способ расставания с плохим человеком, с недостойным человеком. Ибо если ты инициатор расставания, он к тебе еще придет. Надо сделать так, расставаясь с плохим человеком, чтобы он знал, что вы расстаетесь, чтобы он знал, что это его инициатива. И если ты наставишь на этом, а он не хочет, он тебе снова придет. И ты от него никуда ты от него не уйдешь. Поэтому сделай так, чтобы злодей сам удалился от тебя. Вот что нужно сделать. Вот это учим у Авраама. Сам уйди. Так он сказал, слушай, давай разойдемся. Куда ты пойдешь, я тебе мешать не буду. Только ты уходи. И он ушел. Лот не сказал, уходи сам, а я сам за этих землях. Мне еще несколько слов про расставание Авраама и Лота. Про Лота изначально было сказано, это Агра пишет об этом, Виленский Гаон, и везде считается как бы известным. Сейчас мы это узнаем. Сказано про Лота, и пошел с ним Лот, Эрец Канаан. Когда ему было сказано, иди в эту страну, Лоту не было сказано, иди с Авраамом. Лот сказал, я пойду своим дяде. Он знал, что он праведник, что с ним хорошо, с ним браха. Неважно, по каким причинам сейчас. Важно, но не сейчас, не эта тема нас должна волновать сегодня. Он пошел. Понятно, что человек хочет прилепиться к хорошему человеку. Почему? Потому что у него браха, у него удача. И пошел с ним Лот, в страну Кинаан. Написано «с ним». Как написано с ним? «И то». С ним, да? Но не «имо», не написано «имо». «Имо» – это вместе с ним, чтобы научиться, перенять хорошее. А «и то» – физически. С ним, заодно. А «имо» – с ним вместе, внутренне, являясь одним целым. Так сказано об этом. То есть, Лот ничего не хотел взять духовного от Авраама. Это видно уже по одному слову «и то». В результате они расстались. То же самое сказано про Муше и Итро, его тестя. Моше, который спас евреев из Египта, он был пастухом, уже 80 лет ему было. Ему было сказано «иди в Египет», сказано из говорящего куста, «иди в Египет, спасай своих братьев, с которыми ты жил первые 40 лет жизни, ты знаешь, как нам страдать, пришло время их спасать». И он пришел к тестю и сказал, вот я должен уходить. И он ушел, и было, что было. Я немножко прискочил. Так и будем говорить. Уходя в Египет, он пришел и сказал Итро, что хочет взять Цепору и своих сыновей с собой, чтобы они, и объяснил, чтобы они вместе, Мидраш так рассказывал, чтобы они вместе на Синае со всем народом вместе получили Тору на Синае. И Итро согласился, это был аргумент. Спрашивает Рав Элияшев, это очень странно, за царь, блаженный в памяти, мудрец, Рав Элияш. Он спросил, написал в своей книге, зачем в Египет-то он его взял Цепору и своих сыновей? Если аргумент, чтобы он на Синае стоял, то пускай возьмет на Синае. Они же потом все равно подъехали, правильно ведь? Раз они подъехали, пускай подъезжает сразу к Синаю. А так они пришлось проехать мимо Синая, приехать в Египет, тоже не было непросто. Видеть все эти 10 казней, страдать там, мучиться, потом выходить, бежать. Чтобы подходить к бояться перейти по морю, вы меня извините, это смертельная вещь была. А подошли к Синаю, и тут они получили Тору все. Вот в это время все и подошли бы. И так долго рассказываю, это очевидно. Почему не в Египет, почему и нужно на Синаю? И отвечает, чтобы получить Тору, надо было быть среди прочих праведников. Тора дается праведникам. И праведность – это не только праведность твоего поведения, а еще где ты был своей праведности, со злодеями или с праведниками. Нейтрально не бывает. Он говорит, уйду я в скит, в тайгу где-нибудь под Новосибирском, трехдневную. Это не проходит, все равно рано или поздно вернешься. Мы среди евреев, мы живем еврейский народ среди евреев. И поэтому нужно, чтобы они были среди праведников. Видите, тогда он его отпустил. Так же и мы, если мы хотим получить браху с небес, мы должны жить среди праведных евреев. Ну, а вторая вещь, о которой вот я чуть не перескочил. Пришел Ятро к нему в Египет, в пустыню, когда они же ушли, уже получили Тору. И Моше сказал тесть, иди с нами, Итану, и будет тебе хорошо. Нам будет хорошо, тебе будет хорошо. А Итро отказался. А Моше это повторил. Вот если пойдешь ты с нами, и ману, то будет тебе хорошо, когда Ашем сделает нам хорошо. Это называется «переходи в иудаизм, в еврейство». И Итро согласился. И ману согласен, и тану нет. И тану – это просто физическое пребывание, когда человек в одном купе. Но если они после этого не подружились на всю жизнь или не вышли замуж друг за друга. Всякое бывает в истории. Но это ненадежная встреча, Гиша. Да? И ману – будь один, как, один из нас. Переходи в иудаизм. Вот называется, нужно удалиться от того, кто только Итану, кто только вместе присутствует здесь среди нас, а не Иману душей, душой и квана называется, своим убеждением. То же самое с Биламом, уж если закончить эту тему, Итану, Иману, то же самое с Биламом. Ашем Всевышний сказал ему, не ходи с этими людьми. Тот очень просил, и Всевышний сказал ему, хорошо, иди с ними, и там, иди с ними, и там. Только физически, но не для проклятия. Там просто они тебя просят, пожалуйста, иди. Тем больше, он сам попросил. И написано, и пошел с ними, написано, и мам. А пошел-то он с ними для того, чтобы выполнить то, что они просили, что его просили, а Медианский царь, Моавский царь просил его, что... проклясть еврейский народ. Кстати, между прочим, там еще один такой момент очень интересный есть. Это же не просто так Всевышнему сказал, не ходи, а потом можешь идти и там. А он пошел имам. И понятно сейчас слова я говорю, да? И там с ними, имам с ними. Имам это с ними заодно, как одна дружина. А и там просто идут по дороге люди. Я шел по дороге вот с этими людьми, караван нашел. Потом мы расстались. Но там есть еще один очень интересный момент. Если вы помните, говорящая ослица, осел женского рода, он начал говорить на таком красивом иврите, без всякого ульпана. И там был ангел, который тоже говорил на иврите, на святом языке. И он сказал, когда все это закончилось, он ему объяснил, только будешь говорить то, что я тебе скажу. И сказал, а теперь иди с ними, имам. Хочешь идти имам с ними вместе? Иди с ними имам. То есть, если хочешь, поступай, как знаешь. Тебе разрешено. Об этом сказано. Это известное правило. Очень часто говорят, откуда в мире столько зла? Миленькие мои, так это же правило есть. Послушайте, оно так звучит. Бадерех шеадам роце молихинно то. Дорогой, которой хочет человек, шеадам роце, ля лехет, да, лехет, идти молихинно то, ведут его. Не то, что ему разрешают, иди, его даже ведут. Ты хочешь сделать плохую вещь? Ну, на небе не то, что растопится, не то, что просто позволят, но дадут тебе это сделать. Препятствия тоже уберут. Это не значит, что тебя пригласят. Почему? Потому что есть свобода воли, свобода выбора. И человек выбирает этот путь. Билам это выбрал, ты выбрал имам с ними вместе заодно. Иди с ними заодно. Еще сказано, что дети боролись в животе у беременной Ривки. Это известно, да? Боролись два мальчика, так было сказано в Трацицу. Яков, написано, хотел выйти, когда она проходила мимо дома учения. Почему хотел? Зачем ему нужно выходить? Для учебы, вот здесь есть возможность учиться, и у него такой инстинкт, он уже так сделан был. Без всякой свободы выбора, воли, он так уже сделан. Он хотел учиться. Это очень странно, почему? Ведь сказано, что ребенка в животе матери обучают всей Торе. А ангел приходит и обучает. Зачем ему нужно идти и учиться, когда здесь комфортно сидишь и учишься? Нет, он хотел уйти не в дом учения, а от Исава. Он рядом находится. А злодея. Так написал адмор из Пшиски, Рави Буным. Так он написал. Тут главное не столько учиться, как мы видим из Мидраша, сколько уйти от злодейского соседства. А тут мы с вами задаем вопрос. Такой вопрос, по крайней мере, я задал в свое время, и было обсуждение. Может, что-нибудь другое задал, я просто помню это обсуждение. А почему не все время он хотел выйти, а только когда мама шла мимо дома учения? Все, если он хочет уйти от злодея, вот все время злодей сидит. Почему именно там? Потому что когда она шла рядом с Торой, то тогда-то он и понимал, что нужно соблюдать заповедь Торы. Какую заповедь? А злодеи удались. Именно здесь это было очень актуально, в этом месте. И он боролся, чтобы выйти. Он вообще собрался родиться. И как родиться? Родиться вне срока. Он хотел быть, согласен быть на выкидыш, не на чужой выкидыш, а на свой выкидыш, лишь бы только не быть вместе со злодеем. Кстати, понятно, что все это притча. Исав еще ничего плохого не сделал. Больше того, есть мидраши, в которых сказано о том, что была надежда на то, что он исправится от врожденных таких вещей. Есть люди с врожденными минусами. Я сегодня видел мальчика, который стоял на дороге и очень вдумчиво и активно давил ногой муравьев. Понятно, что это качество уже врожденное, он не умеет сопереживать, он не понимает, что это что-то живое, что-то ползает, как веточки. Есть люди, которые вообще идут по улице, взрослый человек, сумляется тоже, но он все время срывает листики, потому что ему нравится сливать листики и выбрасывать, но живой или не живой. И ничего же ему не скажешь, почему, потому что я же там сам стою с ножницами, ну не в год шмиты, не в год, когда можно делать сельскохозяйственные работы. Я стою на своем участке в обычные годы и выправляю свои растения. У нас есть живая изгородь, пассифлора называется, с очень красивыми цветами. Я ее подстригаю, чтобы люди шли. Что ж теперь я этому человеку скажу, не срывай просто листочки, не выбрасывай их. Я сейчас и режу их. Но есть люди, которым все равно, живая природа, не живая, вот муравей, раздаем его, переживать не нужно, это не злодей. У него просто такая привычка, он еще ничего страшного не произошло, он, может быть, будет большим праведником, может быть, большим праведником. Врожденные не диктуют на всю жизнь определенную линию поведения. И наоборот, человек, который ахает и переживает, и увидел дохлую муху, он чуть в обморок не падает, двухлетний ребенок, ему жалко мушечки этой. Может быть, он вырастет довольно-таки неприятным человеком, а может, вообще поедет по первому призыву, схватит автомат и поедет в известные места и будет стрелять в других людей. Все может быть. Это очень важно, старт, стартовая позиция, но еще важнее, что в этого человека вкладывает, ни больше, ни меньше. Так что за муравьев ругать не будем, ладно? И Исава не надо было бы ругать. Это просто агада такая, которая рассказывает, что уже тогда определились линии поведения. Но возможности исправить самого себя у него была, у Исава. И поэтому не дали Якову выйти выкидышем. И больше того, его даже осудили за то, что он спрятал, Мидраш так рассказывает, спрятал Дину, чтобы только Исав ее не увидел. Да? Для того, чтобы не было ничего плохого. Почему? Может быть, увидев Дину, он стал бы хорошим человеком, потому что Дина была праведницей. Ну, на эту тему мы с вами поговорили. А вот, между прочим, есть еще маленькое предложение. Мидраш Раба Толдот. Про Раби Хию, конечно, надо сказать. Исав стремился к своим. И когда проходили мимо вертепа или казино какого-нибудь, что там еще делается, он хотел выйти. Не только один Яков, рискуя жизнью, но еще и Исав. Так и он так и сделал. Был Исаву 40 лет, и взял он жену себе. Какую жену написано, а дальше хити написано, из хитеек, из племени хитейцев. То есть он взял себе такую же, как он. Но каким он был, такую он себе и взял. Об этом сказано в Мидраше Раба, Толдот. Вы на сайте Толдот, да? Вот недельный раздел Толдот. 65 глава, а там или параграф 65, самый гей. Там написано, что спросили рабу Раби Хия, известный мудрец, его однажды спросили, вот к нам прилетела птичка неизвестная из других стран, мы не знаем, кошерная или не кошерная. Вот она у нас в клеточке сидит, вот она, чирикает. Или годы были голодны, как всех птиц ели. Ну, интересно вообще, птица она какая? Она попалась на стелки, живая, здоровая. Вот Йону можно, да, сделать ей шхита и, или шхита, и съесть, зажарить. Курицу можно. А эту птичку можно или нет? И Раби Хия сказал, ну, очень просто, сделайте по Торе, как в Торе написано, привяжите ее к крыше, пускай там посидит. Сказали, а зачем нужно? Посмотрим. Привязали, прилетели вороны и сели рядом. И он сказал, смотрите, эта птица нечистая. Почему? Потому что она из семейства вороновых, так бы сейчас сказали, свою признали за свою. Это тоже непростая вещь. Если человек попал в плохую команду, и там его любят очень, еще не значит, что ты плохой, раз команда тебя любит. Главное, любит ли он эту команду плохих людей. Так или иначе, она нечиста. Почему? Потому что было написано, и все были по племени своему, да, плодились, размножались вороны по своему племени. То же самое было сказано и про Исава. Он размножался по своему племени, по своему виду. Ну, а теперь перейдем к нашей теме. А злодеев надо бы удалиться. Понятно, что жизнь наша непростая. Тут не очень-то поудаляешься. Живем мы тесно друг с другом. И вообще очень неприятный момент, когда кто-то объявляет. Я слышал о тебе лекцию тут на сайте Толдот. От тебя нужно срочно удалиться. Все это не так, нужно все поступать с еврейской головой. Если у вас есть еврейская голова, ее тоже нужно взращивать. Не делайте резких движений в жизни. Но просто знайте, что меньше надежды на то, что вы его исправите, этого человека, меньше надежды, чем вероятность того, что, скорее всего, он вас исправит в плохую сторону. Плохое быстро берется. Как дёкоть. Его немножко можно, да, а целую бочку отравил. Вот хорошая вещь, мед, ну, не отравит бочку меда, ну, не превратит она в сахар. Плохое действует активнее. Несимметричность в мире между добром и злом. Поэтому удаляться нужно умно. Во-первых, нужно знать, праведник ли я. Ну, неважно, это отдельный разговор, сейчас мы на эту тему поговорим. Рав Данциг, крупнейший раввин, Рабарье. Какую книгу он написал? «Хайе Адам». Это известная такая книга. И он сказал, что недаром в Мишли, мне так понравилось, Мишли, это нравится мне, 17 глава, 12 стих, притчи царя Соломона, да, Шломо Амелых. Там сказано, встреть медведя, ну, это называется, лучше встретить тебе медведя, потерявшего детей, которых всех крошит, крушит. Раз он ребенка, сейчас его убили, он теперь целый отряд охотников одной лапой, как сейчас говорят, замочит. Что-то он с ними сделает. Так вот, лучше встретить медведя без детей, который потерял детей, чем глупца с его идиотизмом. Хорошие слова, мне такого перевода не видали. Это называется «ксиль бе ивалто». Ксиль – не очень умный человек в глупости своей. Ну, там максимум это было сказано. То есть, активного дурака называется. Есть еще дураки вообще встречаются в мире. Они не виноваты. Дурак сам по себе, он не опасен. У него IQ маленькое. Он родился таким. И мы должны понимать, что он ни в чем не виноват, потому что мы при нашем IQ, ведь живем же нормально. Мы же не переживаем, не обзываем. Я не дал человека, который переживает и считает себя дураком. Так иногда до красного словца он скажет это. Так вот и он, дурак тоже. Поэтому дураки неплохие. Плохие дураки, которые делают плохие дела. Особенно активные дураки. Вот с ними проблема. Почему? Потому что они совершают те дела, которые Тора осуждает. Она не дураков осуждает, а дела. Например, нельзя грабить, нельзя воровать, нельзя обманывать. И нельзя дружить с плохими людьми, сегодняшний наш урок. Ничего этого нельзя делать. Кто это делает, он плохой человек. Мне сейчас скажут, так он потому и делает, что он глупый. Так вот, глупый он – это еще не оправдание. Нельзя просто делать такие вещи. Сама Тора осуждает. Дела, а не люди. Так вот, медведь, если ты его встретил, ну, он убьет. Максимум, что он может сделать. Опасен для тела. Немножко сейчас это несовременно звучит. Подумаешь, убьет, говорит фанатик, который, да? Да пускай лучше убьет, чем я выморюсь с вашей некошерной свининой. Нет, не дай бог, не все не так. Но просто в этом мире, мы так живем в этом мире, в большом мире, где о теле беспокоится больше, чем о душе. И это известно. Есть такая беда. Так вот, он опасен для тела. Но мы-то знаем, что есть еще и продолжение этой жизни. А вот злодей опасен для души. Когда плохая душа испорчена, лучше не жить и физически в том числе. Потому что из-за встречи со злодеем может лишиться человек грядущего мира. Так это и бывает. Плохое, оно же не размножается, как инфузория туфелька, само по себе. Оно размножается не просто плохими делами, а участием новых людей, которые под влияние этих плохих дел попали. Один человек другого человека научил плохому делу. Поэтому нужно не шуметь на ребенка, который, ну, может быть, сказал несколько слов неправды, а смотреть за собой, за столом папа и мама. Потому что если вы сказали хоть одно слово неправды, это ребенок отметит автоматически. И теперь получается, что мы начинаем выколачивать из него, как из ковра пыль, да, выколачивать собственную вину вместо того, чтобы справиться самому себе. Если вам не нравится, что дети резко разговаривают со взрослыми, посмотрите, не говорили ли вы когда-нибудь резко, именно в таком тоне, с другими взрослыми, с родителями, своей мамой, я не знаю. Посмотрите на это. Почему? Потому что очень часто именно так и передается плохая вещь. А ударом, исправлением и прочими вещами, критикой, мало что можно исправить, практически ничего. Давайте сейчас еще проще скажу. Вообще ничего. Никто никогда этого не исправлял. Приходит человек совсем недавно, прямо на уроке, и сказал, что вообще-то нужно критически относиться к людям. Что нужно выбирать из двух вещей? Или хвалить людей, или ругать их. Ну, ругать – это резкое слово. Ну, делать им замечание, сделать хорошее. Исправить его, я же переживаю за него. Ой, ли, говорю я. Когда человек исправляет другого человека, он резко это делает. Смотрите, сейчас есть такой тренд, я правильно употребляю это слово, что все говорят, какой мир плохой, как много зла в мире, и фильмы об этом делают, и книги об этом пишут, сколько в мире несправедливости, горя, несчастья. Вот много в мире плохого. Я хороший, а в мире много плохого. Если все были такие, как я, было бы намного лучше. Это распространенная ошибка, потому что ничего в мире плохого нету. В мире плохое, если есть, только потому, что сам мир на себя смотрит как на плохое. А поэтому я должен его исправлять, этот мир. Чем? Я его буду ругать. Я говорю, давай хвалить, где же хорошие вещи. Мне говорят, не надо. Раф Ром, не надо никого хвалить, потому что это же помешает, это же неправда. Ему не за что его хвалить. Я считаю, что лучше сказать ему резко правду, резкую правду, и, может быть, он исправится, вместо того, чтобы его захваливать. Это же называется потакать плохому человеку, хвалить его за хорошее дело. Вот ты его обругал, вот ты его обидел, он вообще ничего не слышит и никогда ничего не услышит. Вот это и называется участие в плохом деле. А именно, разделять взгляд на этот мир, как на вместилище плохих людей, жутких отморозков, безобразных людей, просто безобразных. Это большая ошибка. Это и называется участвовать в плохом деле в этом мире. Пришли люди, хотят меня убить. Я буду защищать себя. Во всех остальных случаях, когда не исходит никакой физической опасности от этих людей, ну, не исходит ни мне, ни моей семье, ни моей стране. Соседняя страна на меня не нападает. Я не поеду туда воевать и участвовать внутри этой страны в каких-то их личных разборках. Надо быть хорошим человеком. Что такое хороший человек? Это тот, который смотрит позитивно на других людей. Ни больше, ни меньше. И даже если есть, пришел человек, который хочет сделать плохую вещь, я от него устранюсь, но и пожалею. И при случае пожалею. Как я пожалею? По крайней мере, скажу, он-то ведь не виноват, так его воспитали. Такие у него были родители. Так ему понравилось, его обидели. Он ходит обиженный. Он весь одна большая ноющая рана. Или его сейчас по телевизору зомбировали. Больше ему делать ведь нечего, как смотреть телевизор. А оттуда идут потоки ненависти. Допустим, я говорю сейчас про Латинскую Америку, естественно. Ни больше, ни меньше. Взять его и выключить. От плохого удалиться – это выключить телевизор из другой страны. Так вот, лучше встретить медведя, который ходит и всех крошит, потому что отняли его ребенка, чем вот глупого человека с безумством в голове. Так учил Шломо Амелах. Шломо Амелах, царь Соломон, в тех же Мишли, только уже первая глава, 10 стих. Там так написано. «Мой сын, бни, мой сын, если тебя будут соблазнять злодеи, грешники, там написано, хатаим, грешники, будут соблазнять тебя, говорить, сделай то-то, то-то. Не захоти. Называется, не поддавайся. Альтове. Даже не приближайся к ним. Вот откуда мы учим. Из этого учим, от злодея удались. И ко мне спрашивает женский, там был ник, откуда я взял это правило, ведь в Торе же напрямую не написано. От плохих дел удались, написано. Молимся мы об этом, прям так говорим. Помоги мне удалиться от плохих дел. И еще есть несколько действий, поступков, которые совершили наши праотцы. Авраам, удалившись от Лота, и так далее. Яков от Эсава. Это же не просто так. Значит, они выполнили заповеди Торы. И Рав Данцик указывает на два стиха в Мишле царя Соломона. Это Танах. Это значит Тора, устная, письменная Тора, полученная нами откуда? От Всевышнего. Ну, на эту тему. Один рав рассказывал, один раввин, фамилия мне его была приведена, он прибыл в страну, в нашу страну из Европы и поселился на съемной квартире в Нейбраке. История, по-моему, это рассказывал 4 года назад. И рядом с ним жил Аврех, его друг, знакомый, тоже, наверное, по Европе. Аврех ученик Колеля, не на работу он ходил, жил впроголодь. Может быть, он несколько часов работал, он учился, что он учился. Тот не очень устроился, ему не хватало парносы, у него была семья, у этого Авреха. И однажды он сказал, что переезжает на север страны. Это было в Небраке, в новом районе, в начале 50-х годов его создали, то переехали все соблюдающие евреи, большинство соблюдающих евреев, ортодоксы, да, называется, переехали в Небрак из Тель-Авива. Тель-Авив обезлюдил в этом смысле. Синагоги стояли пустые. А он жил здесь, он говорит, теперь я уезжаю на север. И там я нашел себе работу. Тут с работой тяжело, есть какая-то работа, мало оплачивается. И на вопрос, как он устроит детей, в какой хедер, он сказал, Ашем Язор, Всевышний поможет. Это правда, он поможет. И он уехал. И этот человек, который рассказывает об этом, раввин, он поддерживал с ним связь. И выяснилось, что там, в том месте, где он живет, нет религиозной школы вообще. Он сам религиозный, у него кипа, у него цицит, он соблюдает, он ходит в синагогу. А вот школы там нету для детей. И он ходит в обычную школу. Но каждый вечер с ним учит Тору. Это нормально. Такой подход, давайте я буду учить с ребенком Тору, а плохой к нему не пристанет. Тогда еще телевизоров не было. Потом уже появились телевизоры, и дети начали обсуждать телевизор. Я же помню, что они смотрели вчера. Всякое они смотрели вчера. Да еще не страшно, то, что они обсуждают. Мальчик просто в этом не поучаствует. Он приходит домой, а где наш-то телевизор? Я тоже хочу в этом поучаствовать. И поэтому этот раввин звал его обратно. Там дети твои не очень хорошие среди. Ничего плохого не сказано. Я видал такие районы, снимая фильм свой, со своей группой, своими друзьями «Шалом». И сейчас они начали вывешиваться на... Я их начинаю вывешивать... ролики, отдельные сюжеты в своем блоге на Толдот. И были мы в таких местах на севере. И очень красивое, благоустроенное место. И синагога даже есть. Но нету школы, нету хедера. Вообще нету школы религиозной для детей. Но он откатывался уехать обратно, и прошло несколько лет. И тот однажды сказал ему по телефону, года идут, что с детьми у нее легкое взаимное недопонимание, непонимание. Вот что детям нравится, это дико для него и так далее. И он самому предложил переехать. Еще дети же не очень большие, но 11-12 лет тоже поступает критический возраст. Тут и отказался, потому что работа здесь есть, уже привык. Тогда этот раввин сказал ему, слушай, так не делается дело. Кстати, я сам все время говорю, ну не навязывайте с... свои раввинские способности, да, другим, не настаивайте. Но человек переживал, тот его слушал, да и хороший совет, он, наверное, пошел к своему раввину, этот раввин, посоветоваться с раввином, можно ли тому говорить о том, что он приезжал сюда. Скажи ему, чтобы он поговорил с Хазон Ишем. Вот живет в нашем поколении великий праведник, ну, полдня потрать, приезжай к нему, приезжай поговорить с ним. И тот согласился, и приехал, и поговорил. И Хазон Ишем сказал ему, что у него... Ецер ара внутри. он с ним разговаривает, а слышит Яцарара. Ну, понятно, что он сказал тоже, возвращайся сюда. Тут начинает объяснять, почему. Это объяснение Яцарара, плохое начало. Начинает ему объяснять, почему ему нельзя уехать. У вас бывало такое, вы разговариваете с человеком, и вдруг видите, что вы не с ним разговариваете, а с его Яцарара. Опасность следующая здесь. Я могу ошибиться сейчас. Почему? Потому что я сейчас говорю вам, у вас бывало такое? На самом деле, очень часто бывает, когда мой Яцарара разговаривает с его Яцарара. Ты что сидишь, качаешься? Это мой Яцарара сказал, слушай, сделай ему замечание, так нельзя себя вести. А я возьми и скажи, это не мои слова. Ну, я, понятно, что я мои, я расписываюсь под ними. Я пошел на поводу своего Яцарара. А тот человек, кто слышит мой Яцарара, а не меня, и что отвечает? Его Яцар говорит, тебя оскорбили, ну-ка, ответь ему, качайся дальше. Сейчас мы ему покажем, что мы люди прямые, из нас просто так на кривой кобыль не объедешь. Вот так состоят два человека, разговаривают Яцарара, а люди молчат. Так вот, когда я говорю, встречали вы таких людей? Встречали вы таких людей? Вот ему сейчас Хазон Иш говорит, я с тобой разговариваю, а со мной разговаривает Яцарара. Что ты мне объясняешь, почему нужно уехать? Я не знаю, о чем они там не говорили, но он ему сказал, переезжай. И сказал, твой плохое начало у тебя говорит внутри. Надо перестать его слушать. Бежать от своего Яцарара, как от огня, сказал он. Кмо мина эш. А то сгоришь. Чего он сказал такую фразу? Ну, тот обещал переехать, а сказал, я подумаю, Хазон Иш говорит. Такого уровня после Хазон Иш уже не было в еврейском народе. И он обещал переехать. Прошло несколько месяцев, он не переезжает. Ну, тоже не все сразу делается. И вдруг газета сообщает, что в таком-то месте произошел крупный пожар, сгорел дом начисто. И Травин бросился узнавать именно дом этого человека. Полностью сгорел. Дети остались чудом живыми. Никто не погиб. И этот раввин пишет, вот что в начале слова Хазон Иша, беги, как от огня. От огня ведь нужно бежать заранее, до того, как он разгорится. То есть от плохих вещей нужно бежать сразу же. Есть еще одна история про Раби Борха бен Лейбовича. Нет, не про него. Понятно, что не про него? Раз Рав Лейбович, значит, он рассказывает о ком-то, он рассказчик здесь. Ему было 8 лет, в их город приехал один популярный даршан. Даршан – это человек, который дает лекции перед субботой, не уходит, мусар. Он собирает деньги за это. Это такая профессия. Все собрались в синагоге, там даже было мало места, и многие слушали с улицы. Ух, как красиво говорит. Говорит красиво. Вы знаете, что такое красиво говорить? Вот у меня иногда получается очень красивые предложения с разными такими штучками. Я сказал выражение, еще как-нибудь добавил или написал. Это красота предложения, а не красота мысли. Мысли, может быть, высказаны совсем по-другому. Так этот человек говорил именно с такими вот штучками. Красиво. Как певец, кантор, да, канторское искусство. Он не просто поет, он еще поет со всякими разными перлами. Это красиво, на самом деле, это искусство. Так вот, говорить красиво – это тоже красиво. Но он-то говорил на тему мусара, а поэтому важно, что он говорил. А все пришли послушать, как он это говорит. А вот тот раз был великолепный рассказчик. И смеялись. Но вот этот маленький Борух Бер, так его звали, Борух Бер Лейбович, он говорит, вдруг понял, что это никакая не Тора, а представление, спектакль. Тоже ничего плохого, можно и представление сделать, Лишем Шамаем называется, да? Спектакль из одного актера. Все сказали, ой, как красиво, как замечательно. И пошли второй раз на этот урок, а потом пошли на серьезный урок, а сейчас глядишь, они уже раввины. 8 лет назад. Были такие истории. Все может быть. Но здесь, кроме представления, ничего не было. Просто представление. И он оттуда убежал. Но некоторые слова и выражения этого человека, скептические такие слова, с насмешкой, остались у него в ушах. Не в голове, а в ушах. И он потом говорил, что всю жизнь буквально выкорчевывал из своей памяти эти слова. Заставить себя забыть что-то – это очень непростая вещь. Вот насколько бывает иногда опасной встреча с плохими вещами. Он влиял на людей при помощи нескольких слов, и они начинали ему верить. Вот… Об этом написано в Пирке, а вот есть несколько таких вещей, что общение с людьми, которые не занимаются Торой, ничего плохого нет, у нас у всех есть родственники, многие у нас болит шувы, да, сделали шуву, вернулись к Торе, но мы же не порвали с остальными своими родственниками, никто к этому не призывает, но общение с ними требует некоторых усилий над собой, некоторой концентрированности, а именно надо не уступить им в главном, ну, я не знаю, ну, не смотреть с насмешкой на нашу Тору, это недопустимо. Когда ты смотришь на смешку, это написано, что лейцинут – самое страшное преступление по отношению к Торе. Я сейчас перевожу Пиркей Авот, комментарии на 3 глава, 2 мишна. Если сидят двое, и между ними нет света, вместе кушают или занимаются, неважно чем, чем бы они там ни занимались. И вот если между ними нет слов Торы, то это собрание лейцаним, о котором сказано в Тгилим, счастлив тот, кто не сидел, да, Мушаев лейцаним, среди таких насмешников, которые иронично, легкомысленно подходят к Торе. Видите, не написано «счастлив тот, кто не взял от них ничего». Не, даже не сидел. А есть еще такой… А дальше написано, а те два человека, которые сидят, и между ними есть Тора, то там уже и Шхина присутствует, там Всевышний присутствует. А вот Явец, был такой великий комментатор, сказал, что нет, не так. А вот те, которые двое Оскин, двое занимаются Торой, вот среди них есть Шхина. То есть здесь присутствие Всевышнего. А какая разница между двумя этими вещами? Это очень простая. Эти двое не говорят о Торе, вообще ни о чем не говорят. Время прошло впустую, есть такое заполнение, и не действует ничего лишь шамаем ради небес, вообще ничего не делают. Живут в свое наслаждение. Ну, тоже неплохо, кстати. То есть, кроме этого, нет ничего, это бежать нужно отсюда. А эти двое занимаются Торой. А есть те двое, которые Торой не занимаются, но могут сказать несколько слов. Например, Беркат Амазон. Тора среди них есть. Так вот, это собрание насмешников. Здесь эти шхина, а это не собрание насмешников. Но и шхины нет. Это интересная вещь, да? Я это объяснил. То есть, если вы просто несколькими словами обменялись, вы вышли из множества злодеев, от вас уже можно не удаляться, с нашим уроком, но еще не пришли к множеству наших мудрецов и праведников. Шхина еще сверху присутствует и не знает, прийти к вам вообще или не, прийти. Спасибо. Написано в Таилим, об этом нужно сказать, первый Таилим царя Давида, первая глава, первый стих, мы уже говорили об этом, счастлив человек, который по совету злодеев не ходил, не шел. Ему посоветовали там пойти, а это злодей. И он знал об этом, что вообще-то это те еще люди. Но вроде бы совет-то хороший по отношению ко мне. И поэтому он выполнит. Вот не ходить по совету злодеев, это что, не значит сделать плохую вещь. Но счастлив тот, который даже не ходил. И на дороге грешников не стоял. Видите, не шел, не написано шел по дороге грешников к плохому. Не стоял там даже. И в собрании легкомысленных или насмешников не сидел. В книге Кав Аяшар, прямая линия, там так написано. Ибо много плохого, просто перевод, переводил слова, сейчас поэтому прочитаю. Ибо много плохого произошло из-за простоты нравов, которая проявляется там, где ведутся пустые разговоры. Нравы у нас простые. Будь проще, к тебе потянутся люди. Да не дай Бог, не будьте простыми людьми. И не нужно тех людей, которые потянутся к вам из-за вашей простоты. Нет, другое дело, что если вы понимаете это предложение, будь проще, к тебе потянутся люди. Таким образом, что ну не будь замысловатым, ну не будь хитрым. Но говори проще на самом деле. Это другое дело. А будь проще в своих поступках, не дай Бог. Так вот, там, где ведутся пустые разговоры, там проявляется, что простота нравов. Разносятся сплетни, произносятся непристойности, нехорошие вещи, особенно опасно в этом смысле застолье. Вот о чем здесь говорится. Поэтому мы молимся, как мы молимся, да будет твоя воля, иерацион называется, да? Да будет твоя воля, чтобы ты спас меня сегодня от плохого человека, от плохого человека, любого еврейского человека, называется мехавара, от плохой встречи, от плохого товарища. Человек сам по себе плохой, злодей, встреча плохая, и товарищ плохой. Скажите, пожалуйста, это же одно и то же. Человек, он есть товарищ? Встреча с ним это есть? А что спасаться-то здесь? От плохого человека называется, совет я даже его не буду слушать, даже если я с ним не встречался. Ни по телевизору, ни почему. Добровольцем я туда не поеду, как бы он ни советовал. Вранье все это. Антитора. От плохой встречи, от плохого события, пагиша. Не дай Бог мне что-нибудь плохое увидеть просто. И это может плохо на меня подействовать. И от плохого товарища, от близости к человеку, который дает плохие советы и ведет себя непристойно. Так Рамбам написал про Назира. Назир – это человек, который дал обет Назирута. Это в Торе есть, во времена храма это было, сейчас этого нету. Ему запрещается постригать волосы, приближаться к умершим, не дай Бог дотрагиваться до них, ходить по кладбищу, например, как куганим. Ничего страшного в этом нет. Куганим наши же живут, и на кладбище и не ходят вместе со всеми. И специально по дорожке приезжает в Умань, там специальные настилы есть. Так иначе все это можно сделать. И третья вещь – не употреблять ничего, что сделано из виноградного сока. Из винограда. Так вот, по постановлению мудрецов, Назиру запрещено находиться там, где пьют вино. Не то, что пить. Тора ему запрещает пить вино. А мудрецы запретили ему находиться в этой таверне. Вино – там, где идет пьянство. Это не обязательно должно быть вино. В Мюнхене сейчас, в октябре, проходит Октоберфест, да? Пиво пьют, там чуть ли не бесплатно, все веселятся. Поехать в Мюнхен, пивка попить. Там есть община, кстати. И в Нюрнберге такой же фестиваль проходит. Фестиваль осеннего пива. Тепло, бабье лето. Ну, в смысле, немецкой бабье лето. Там потеплее, чем на Украине и в России, в наших землях. И пиво вкусное. Ну, почему несколько глотков не выпить? Запрещается. Если ты дал обет быть близким к к Всевышнему, ты надир, то запрещается, тем мудрецы запретили это. Язык запрета, там так сказано, к винограднику не приближайся, к керему. То есть удались максимально от всего, что может тебя соблазнить. Иначе, не дай Бог, нарушишь запрет Торы. Вот так надо поступать и нам, удалиться от всего плохого. Ну что вообще, скучный сегодня урок, я так полагаю? Ну, такая планировалась, удалиться от злодеев, это, конечно, скучная вещь. Если бы я сейчас написал, нужно приближаться к злодеям, общаться с ними, есть возможность перевоспитать их, учить их, вот это был бы веселый урок. Я бы еще и частушки на эту тему спел. Рамбам пишет в Яд Ахазака. Яд Хазака – это книга его, что любой человек, такова природа человека, любой человек перенимает обычаи и привычки своего окружения, хочет он или не хочет, и думает, что это его взгляд на эту жизнь. Он думает, что это естественно и понятно. Того не понимая, что это ему внушили, и он это взял. Так действует среда человека на самого человека. Он поступает и думает, что, как поступают люди, и думает, как думают эти люди в его месте. Поэтому надо выбрать себе место жительства. Надо выбрать себе эту компанию. Жители нам дальше в Мюнхене в это бабье лето. Об этом сказала Тора. Живи рядом с мудрецами, чтобы учиться у них не только мудрости Торы, но и мудрости обычного поведения. Просто поведение Дерех Эрец, которое предшествует Торе. Раньше поведение, умение вести себя правильно, а потом уже Тора. И об этом мы говорили на наших уроках. Приходите на наши уроки, я еще не завершаю сейчас, по Гемаре, по Талмуду. Мы проходим сейчас четвертую главу трактата «Брахот» Вавилонского Талмуда. И вот на одном из уроков было сказано, когда умирал великий мудрец, он сказал, что нужно сделать в нашей жизни, что нам нужно, так вы ученики искали, да, Ребарья, что нам нужно сделать, чтобы получить грядущий мир. А он сказал, вы знаете, что своих детей приучайте к Торе, и пускай они будут между мудрецами. Они спрашивают о себе, а он говорит про детей. А им самим это поможет? Поможет, конечно, потому что потом-то он заплакал. Как он заплакал? Потому что я не знаю, куда я попаду. Геном, чистилище, или в Ганеден сразу. Почему? Потому что вы мои ученики, я же отвечаю за ваши действия. А вдруг вы что-нибудь сделали не так? И я буду наказан не так, как вы, за свои поступки, а хуже. Почему? Потому что я вас не воспитал. А поэтому не повторяйте мою ошибку, и что сделайте? Уже сейчас воспитывайте своих детей как надо. А как нужно воспитывать? Поместите их между мудрецами. И написано в комментариях. Пускай будут рядом с мудрецами всегда. Всегда, даже если они не понимают Тору. Почему? Чтобы научились поведению. А потом уже будут учиться Торе. Это важнее. Ну и совсем еще маленький кусочек. Яков молился Всевышнему. Всевышнему перед встречей с Исавом, после того, как он пришел от Лавана в Эрец Исраэль, от Лавана, он так спросил, попросил, спаси меня от руки Исава, моего брата. Почему не написано что-то одно? Или руки Исава, или моего брата? Ну, что за уточнение? Всевышний не знает, что Исав – это брат? И, может, на иврите так положено. Спаси меня, пожалуйста, от Исава, от руки Исава, от руки моего брата, от руки сына моего отца, от руки внука моего дедушки. Так можно вообще идти очень далеко. Зачем говорить нужно? От Исава достаточно. Всевышний знает кавану твоего сердца. О чем ты говоришь? Ну, написано именно так. И Бет-Леви, Рав Соловейчик, ответил, спаси от двух вещей. От близости, от дружбы с Исавом. Спаси меня от этого. И второе, спаси меня от братского влияния на меня. Он же брат. Я не хочу быть злодею ни другом, ни братом. Он просто хотел от него удалиться. И от влияния, и от него самого. Сейчас говорят, да я буду находиться рядом с ним, с этим человеком. А влияние под него, под его влияние не попаду, не получится. Есть случаи, и на одном из уроков об этом говорили, на самом деле. Ну, нужно помогать, но человек больной, старый отец, и ведет себя безобразно, ругает Тору. Я сейчас придумываю этот пример, ладно, потому что нет таких евреев, понятно же, нет. Но за ним нужно ухаживать. И вот женщина или мужчина приходит к нему, он смотрит, не соблюдаешь, начинает ругать его злодейское поведение, прямо в словах. Что теперь делать? Бросить его нельзя, умрет с голоду. Ну, не умрет, конечно, но все равно как-то, ну, тяжело. Нет, человек нормальный не может бросить. Тяжелая история. Я надеюсь, он хорошо ругает, да, настолько хорошо, что уж точно не прилипнет к нам. Я боюсь, что как бы он умненько ее не ругал. И ты ходишь, его кормишь, и что-то заронится в твою душу, в твои уши, как было сказано от Рава Лейбовича. Потом из памяти придется выкорчевывать это. А вы умеете управлять своей памятью? Легче управлять своим сном, чем своей памятью, вы знаете? Так или иначе, он молился им таким образом, чтобы он не был ни братом, ни другом мне. И Рави Бунимес Пшиска добавил именно вот на это, что мы с этого начали, что они Витро Цицу хотели расстаться друг с другом. Ну, особенно надо избегать тех, кто хочет оторвать еврея от Торы. Есть такие люди в нашей среде, или в насмешку, брат смеется над братом, или родители. Вот об этом сказал Хатам Софер, когда он был раввином в городе Прешбург. Там были очень особенно сильные маскилим, не маскали, в смысле, а маскилим. Это маскилим от слова сокола, от слова образованцы такие, люди просвещения, большой буквы, которые призывали евреев покинуть ешивы. Ну что вы там, у нас тут университет простаивает пустой, прекрасные учителя там есть. Сколько людей на самом деле пошли в эти университеты? Нобелевские лауреаты Германии начала 20 века. А многие из них потом вернулись к Торе, кстати. Здесь целый рассказ об этом. Это не одна, не две фамилии, а десятки фамилий. Так или иначе, он боролся с этими маскилимами этими. Но они делают вид, что они не знакомы с опытом Рава Гирша, был такой Рав Гирш, фамилия Гирш в Берлине, это в Прешбург, его учеников, которые учили, что можно быть соблюдающим евреем, учить Тору, быть профессором в обычном университете. Мы, знаете, что не знаем, надо от Торы оторваться, никаким ничего не соблюдать. Просветители города Прешбурга пугали евреев, что путь Торы плох, безусловно, и ее надо окончательно оставить, не дай Бог. Сам Хатам Софер в своей известной лекции, однажды она тем и известна, сказал, известно, что существует такой вопрос. Почему и злодей хорошо ему? Вот в мире есть такое явление – злодей, а ему хорошо. И почему существует праведник, а ему плохо? Ответ так поступает, ответ такой, так поступает Всевышний, что это известный ответ, чтобы злодеи, откуда мы все это знаем из слов Хатам Софера, в таком виде написано, чтобы злодей получил всю почитающуюся ему награду за те, может быть, немногочисленные хорошие дела, которые он сделал в этом мире, и лишился мира грядущего, с ним расплатились. И чтобы праведник понес в этом мире все наказания, те немногочисленные тоже проступки, которые он совершил, и наследовал мир совершенно чистым, грядущий мир. Но не так он поступает со злодеями, которые учат людей плохому делу. Ни то, ни другое. Он им не дает награды в этом мире даже за то хорошее, что они тут сделали. Он их убивает странной смертью. Так он прямо сказал, прямо с трибуны, где он там давал свою дрожь. Он убил Кораха Всевышний, который повис в пространстве. Вот это называется странная смерть. Но никто так не умирает. Его выслушало много народу и стали замечать, что активисты этих просветителей в этом городе стали умирать действительно странной смертью. Было написано просто с фамилиями, с именами. За год их было немного, этих активистов, не больше дюжины. Почти все они и погибли. Но нужно было Хатаму Соферу открывать рот. Это что называется, не убил он их? До этого они жили все спокойненько. Один утонул в мелкой реке. На эту реку специально ходили, она вообще по щиколотку. Это нужно было уметь. Я уж не знаю, в пьяном ли виде, навряд ли. Но вот утонул именно там. Другой сгорел в горящей теленге. Телега сгорела вместе с человеком. И он не был привязан там. Третий обварился кипятком. Ну, смертельный случай, но редко, чтобы совсем уж. Но обварился, на него котел с кипятком вылился, и он умер от этого. А четвертый просто пропал. Вышел из дому за спичками, да? Значит, он вышел. И исчез, и с тех пор его никто не видел. Так иначе, в конце концов, остался один человек. И он понял, этот человек, что жить тут опасно. И переехал в Вену. Из Братиславы он переехал в Вену. Там он преуспел и написал Хатам Соферу письмо, в котором извинился за прошлые дела. Вот, я больше так себя не буду вести. Хатам Софер специально попросил своих учеников, чтобы они в Вене выяснили, чем он там занят. Если бы тот не написал, остался бы в живых, я так чувствую. Оказалось, что он продолжает свою просветительскую деятельность, антиеврейскую, ходит по ешивам, уговаривает молодых евреев оставить ешиву. Он был профессором, и к нему приходили люди, которые, как рав Гирш, соблюдая Тору с ермолкой на голове, хотели еще изучить светские предметы, и он их уговаривал оставить все. Сейчас бы так сказали, ходит по сайтам в интернете и объясняет евреям, как плохи харидим. Есть такие любимцы, любители такого искусства, ортодоксальные евреи Израиля, Америки, жуткие люди. Хатам Софер узнал об этом, он узнал об этом и сказал, ой, это тоже не избежит этой участи. И через 2 месяца тот умер в ресторане, отравившись какой-то обычной едой. Все ели эту еду, а он отравился и умер. И это не было, не была эта рыба фугу, или как она называется, а он ее начал есть с хвоста. Но именно отравление произошло. У него был аллергический шок. Это такая история, с которой мы заканчиваем наш урок. И главное правило нашего урока, выводы. Кроме мелких выводов, не смотрим на мир, как на исчадие ада из ади и чада. Не дай Бог, люди не настолько плохи, как об этом принято говорить, но если мы знаем и чувствуем и видим, что человек делает плохие вещи, не бежим мы туда его переучивать, перевоспитывать, если мы не учителя, не раввины, если это не наша профессия, стараемся подальше держаться от него. Это будет хорошо и ему, и нам. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.